Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 10 мая. Вот главные темы первой части нашего эфира. Экологи выражают обеспокоенность в связи с возведением объектов будущей Олимпиады в Сочи. В Москве сегодня открывается для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи четвертого поколения. Гражданские активисты продолжают выходить на улицы Москвы, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. И тема нашего сегодняшнего разговора с радиослушателями как раз поведение сотрудников правопорядка во время протестных выступлений оппозиции. Мы поговорим о том, насколько адекватными вы считаете действия полиции на акциях «Марш миллионов» и «Белый город». Итак, гражданские активисты продолжают выходить на улицы Москвы, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. Ночь на четверг, так называемым народным гулянием в рамках акции «Белый город», которые были объявлены бессрочными, присоединились несколько сот человек. Поступали сообщения о появлении провокаторов в районе Чистых прудов, где проходит акция. Но в целом серьезных происшествий сегодня ночью не было. Полиция в происходящее не вмешивается. 7-8 мая полицейские, однако, провели более 500 задержаний гражданских активистов. Большинство из них было отпущено, но некоторым предъявлены административные обвинения. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов и оппозиционный блогер Алексей Навальный приговорены к 15 суткам ареста каждый по обвинению в неподчинении полицейским. Многие общественные деятели выразили протест по поводу действий полиции. Как сообщил вчера писатель Борис Акунин, группа литераторов и музыкантов намерена 13 мая провести в центре Москвы акцию «Контрольная прогулка», чтобы установить, могут ли москвичи свободно гулять по своему городу. Акция «Белый город» стала своего рода продолжением приуроченного к инаугурации шествия оппозиционеров. Я напомню, что 6 мая во время акции оппозиции под названием «Марш миллионов» силы правопорядка задержали не менее 400 человек после столкновений между полицией и участниками демонстрации. За медицинской помощью обратились более 40 оппозиционеров. Ну и вопрос, который мы в связи с этим сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акции протеста в последние дни в Москве? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он заработает приблизительно через 20 минут. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акции протеста в последние дни в Москве? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Меня очень поразил эпизод, когда Немцова арестовали только за то, что он встал и сказал «не расходимся». Именно в этот момент, как я читала, его и повязали. Это мне показалось очень глупо. С каждым годом действия полицейских все ужесточаются по отношению к демонстрантам. Очень жаль.
Действия были достаточно жестокие. Я видел видео на Ютубе. Не думаю, что эти действия были обоснованы.
А что они воюют? А что им надо? Вот я удивляюсь. А что полиция не сказать, что уж он не больно их избивает? Я видела, да, как бы какой-то как заборчик загорожен. И они ведь прямо бросают в них полицию, что они от этого вот их отганивают, я вот это видела. Мне кажется, накололись на...
Полиция вела себя либо непрофессионально, либо специально провоцировала. Что лучше для властей, я не знаю, по-моему, одинаково плохо. На мой взгляд, просто была провокация и желание продемонстрировать силу просто так на всякий случай. Ни ума, ни авторитета это власти не добавляет, но, видимо, они ей не нужны на данном этапе.
Я вижу по фотографиям, что действительно разгоняли очень серьезно и били, и много крови. Но вот что я хочу все-таки отметить. Это война в первую очередь комментариев, это война демонстративная, это война фотокамер. Всегда в любом кадре посмотришь, в кадре дубинка, в кадре кровь и 10 камер.
На разных информационных сайтах пишут разное. Возможно, информационная война ведется с обоих фронтов, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не поверить откровенной лжи.
Я оцениваю действия полиции как действительно слишком агрессивные. Никакие сравнения с полицией других стран меня не выговаривают. У них пусть делают, что хотят. У нас Россия, я лично себя оцениваю нашу полицию не в сравнении с полицией других стран. Для того, что происходило и что планировалось, конечно, действия полиции чрезмерные, жестокие, неоправданные. Хотя я наблюдал онлайн, когда все происходило. Там было видно, что в общем в толпе это были люди, которые провокаторы.
В Москве, да, я слышал об этом, но только исключительно по новостям. Демонстрация, она должна быть свободной. Люди как бы якобы все равно за свободу ведь. Против свободы, как бы вам это сказать. Я считаю так. Это неправомерно. Отобраны какие-то фрагменты. Выгодно кому-то там, допустим, визуально для программы официально представить как-то в негодное положение, допустим, ту фракцию, та, которая там выступала, да?
То, что делала полиция, очень правильно и даже мало. Надо было, не знаю, пулями, резиновыми, там, удушающим газом, лучше фазгеном воспользоваться. Вот было бы тогда лучше.
То, что я видел, по крайней мере, я видел, когда они прорывались, у них была определенная как бы рамки определены, они начали прорываться через полицию, там даже были несколько человек, я так понимаю, госпитализированные. Ну, на мой взгляд, я считаю, что все-таки полиция была более лояльная, чем обычно, потому что, если это брать 10 лет, 15 лет назад, там бы была совсем другая, мне кажется, обстановка. То есть, все-таки более свободно сейчас.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они оценивают действия полиции на акциях протеста в последние дни в Москве. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Ну, как я уже говорила, в Москве продолжается бессрочная акция под названием «Белый город». И вчера вечером за происходящим на Чистых прудах следил корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
В Москве вечером 9 мая продолжалась протестная акция «Белый город». Ее участники, протестующие против вступления Владимира Путина в должность президента, собрались к 17 часам на Чистопрудном бульваре. Спустя 3 часа после начала количество участников народных гуляний превышало 1000 человек. На акцию пришли оппозиционеры Борис Немцов, Илья Яшин, депутат Госдумы Илья Пономарев, телеведущая Ксения Собчак. Протестующие общались друг с другом, пели песни военных лет под гитару. Одновременно участники народных гуляний, среди которых по-прежнему много представителей других российских регионов, обсуждали способы расширения протестных действий. К 20 часам по московскому времени на Чистопрудный бульвар стал подъезжать ОМОН. Было замечено не менее десятка автозаков. Передвижение полиции по бульвару встречались взрывами смеха и ироническими аплодисментами. На переговоры с представителями полиции отправились Илья Яшин и Ксения Собчак в сопровождении не менее 20 журналистов. Делегаты получили от полицейских заверение, что ОМОН останется в своих машинах, если акции протеста будут проходить мирно и не будет нарушаться общественный порядок. Не обошлось и без провокаций. В один момент неизвестный мужчина стал выкрикивать бессвязные лозунги. Например, «Сызрань будет свободной», «Израиль будет свободным». По просьбе Ксении Собчак полиция задержала этого провокатора. В часу ночи 10 мая оппозиционеры все еще продолжали оставаться на Чистых прудах. Многие из них были намерены провести в протестном лагере всю ночь. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Согласно последним сообщениям, к 7 утра на Чистопрудном бульваре оставалось около 40-50 протестующих. Как сообщает агентство «Интерфакс», сотрудники ОМОНа в четверг утром покинули место проведения бессрочных народных гуляний в Москве. Около 8 утра два автобуса с сотрудниками ОМОНа, которые всю ночь дежурили на Чистопрудном бульваре уехали с места проведения мероприятия. Это информация агентства «Интерфакс». Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов и оппозиционный блогер Алексей Навальный вчера были приговорены к 15 суткам ареста каждый по обвинению в неподчинении полицейским в ходе народных гуляний 8 мая. Соучредитель Лиги избирателей писатель Борис Акудин сообщил, что 13 мая в Москве группа литераторов и музыкантов пройдет по Бульварному кольцу в рамках акции «Контрольная прогулка». В дагестанском селе Избербаш, по уточненным данным, в среду вечером один полицейский был убит, второй ранен в результате вооруженного нападения. В Афганистане международные войска 20 мая передадут национальным силам безопасности контроль за ситуацией еще в нескольких крупных городах и районах. Об этом сообщил в среду представитель Министерства обороны Афганистана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду осудил нападение на блокпост в районе сирийского города Дераа. Взрыв раздался вскоре после того, как через блокпост проехала автоколонна ООН. Президент США Барак Обама заявил, что поддерживает однополые браки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей ровно. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Почему победа досталась столь дорогой ценой? Владимир Карамурза беседует с ветераном войны, историком-германистом Яковом Драбкиным. Не пропустите программу «Грани времени» в 10 часов утра по московскому времени на волнах Радио Свобода. Продолжается информационная программа «Время свободы». И как раз переходим к теме, связанной со вчерашним празднованием Дня Победы. Судьбу побежденной во Второй мировой войне нацистской Германии определила летом 1945 года Потсдамская конференция руководителей США, Великобритании и СССР. В отношении будущего немецкого государства державы-победительницы поставили цели, сформулированные как принцип 5D – денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Понимание этих целей было у Сталина и его союзников различными, что и обусловило скорое начало холодной войны между недавними союзниками, создание ФРГ на территории западных зон оккупации и ГДР на территории советской зоны. Этот раздел удалось преодолеть почти полвека спустя после крушения системы политических блоков в Европе. О денацификации Западной Германии в широком смысле слова и об особой роли США в этих процессах в серии специальных репортажей рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Процессы денацификации включали в себя как процессы оздоровления немецкого общества, выработки новой экономической политики, так и создания новой культуры.
Денацификация в области культуры давалась немцам внешне легче и проходила более быстрыми темпами, чем в других сферах. Здесь подписания нацистов были для многих немцев и раньше поперек горла, и вынужденное расставание с любимыми звездами, текстами, песнями, пластинками было по меньшей мере для части из них сопряжено с душевными усилиями. Тем легче и радостнее для немцев было снятие запретов, например, на оперетты Имре Кальмана. И звезда нацистской сцены и кино Мари Корек уже в 1951 году снялась в роли Сильвы. Имре Кальман успел еще увидеть эту картину. Постепенно возвращались в репертуар певцов многие ранее любимые, но вычеркнутые нацистами песни. Вернулась и всенародно популярная «Лорелея» Генриха Гейне с музыкой Фридриха Зильхера. Вернулась музыка Мендельсона, возвращаясь и некогда сожженные книги. А американцы вернули джаз, любовь к которому до нацистов также была повсеместной. Немцев, конечно, обогатила их новая любовь к американской музыке, но само немецкое искусство после войны развивалось медленно. До нацистов в джазе и оперете, вообще в жанрах развлекательных, в Германии работало много евреев. С изгнанием неарийцев и их последовавшим невозвращением, в основном из США, оказалось почти некому возрождать былой блеск немецкого кабаре, оперетты и других легких жанров. В результате немцы наказаны, например, утерей тонкого юмора кабаре 20-х годов, и по сей день большая часть шуток на сценах и телеэкранах Германии ниже пояса. Вернули фильмы Билли Уайлдера. Вернули знаменитый фильм Джозефа фон Штернберга «Голубой ангел» с Марлен Дитрих. Но ни фон Штернберг, ни Уайлдер возвращаться не захотели. Показателен в истории денацификации в немецкой культуре случай великой невозвращенки Марлен Дитрих, дважды в 1936 и в 1937 годах, отказавшейся в ответ на предложение Геббельса вернуться из Голливуда в Германию. Берлин, Берлин, hier lebt der Mensch gefährlich, und rutscht er aus, dann dreht sich kein um, doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum. Когда же она в апреле 1960 года, впервые после войны, приехала на гастроли на родину, ей пришлось увидеть плакаты «Марлен Гоу Хоум». Многие довоенные ее поклонники не смогли простить ей не столько эмиграцию и нахождение во время войны на стороне американцев, сколько появление ее в Берлине в 1945 году в американской военной форме. А после смерти Дитрих в 1992 году в Париже, в ее родном Берлине не удалось назвать ее именем ни улицы, ни переулка из тех, где она родилась и жила. Местные власти воспротивились этому. И тогда была искусственно выделена площадь ее имени перед главным залом Берлинского кинофестиваля. Германия многое потеряла в лице своих изгнанников, обогативших Бродвей и Голливуд. И все же с новыми поколениями и под новым американским влиянием и в самой Германии постепенно появлялись новые таланты. Американцы в Бремене способствовали, например, рождению как музыканта Джеймса Ласта, создавшего впоследствии свой знаменитый оркестр. Вообще американцами в послевоенной немецкой культуре было сделано очень многое. Это особенно ярко видно на примере бывшего Западного Берлина. В городе есть так называемый американский дом, американская мемориальная библиотека и основанный американцами свободный университет. Что можно сказать об итогах денацификации в целом? Я спросил об этом Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Получился вот такой маленький парадокс, о котором мне говорили мои друзья-философы немецкие, что, собственно, глубокого осмысления в деталях нацистского периода в Германии не было после Второй мировой войны. Почему? Потому что глубокий период означает, что да, Гитлер имел такие стороны, другие стороны, третьи стороны. Но с американской, более наивной точки зрения, это означало, что вы уже начинаете там разбираться в деталях, не все детали плохие, это уже опасно. То есть, как это ни парадоксально, вот после восстановления полного суверенитета в Германии, да, появляются первые фильмы вот как «Унтерган», где мы видим, что Гитлер это не просто медицинский параноик, это просто человек глубоко заблуждающийся, ужасно, да, с трагическими последствиями. Но это идея, да. То есть вот этой дискуссии благодаря американцам тоже не было, но одновременно они обеспечили какое-то основное магистральное здоровье, дали время.
В 2015 году в Германии выйдет комментированное издание книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Немцы в большинстве своем понимают, что если хочешь жить относительно здоровым после болезни под названием нацизм, следует не прекращать проводить профилактические процедуры. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Метро мне разоблачает отсталость взглядов и подходов Барака Обамы. Американские комментаторы о Дне Победы на фоне судебных приговоров. Процесс над бывшим кандидатом в президенты. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Метро мне пытается убедить американцев в устарелости взглядов Барака Обамы на главные вопросы жизни страны. Это новый тезис вероятного кандидата в президенты от республиканской партии, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в среду перед своими сторонниками возле нефтескважины в штате Колорадо, Митт Ромни утверждал, что политика Обамы привела к росту цен на энергоносители и нанесла ущерб росту занятости. Он сказал, что направив 150 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики, Обама так и не сдержал своего обещания создать 5 миллионов новых рабочих мест. Ромни считает, что делая акцент на инвестирование не в традиционную, а только в альтернативную энергетику, Обама стал жертвой устарелости своих понятий об отрасли. Обобщая этот тезис, Митт Ромни в очередной раз утверждал, что Обама продолжает оставаться под влиянием либералов из далекого прошлого, утративших понимание сегодняшних нужд страны. В среду вечером у Ромни появился еще один повод для критики того, что он называет крайним либерализмом Барака Обамы. В интервью телекомпании ABC президент Обама сделал заявление, которое, по его словам, он вынашивал в последние годы. Я пришел к выводу, что лично для меня важно выступить с утверждением о том, что, на мой взгляд, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак. Эксперты считают заявление Обамы поворотным моментом. Впервые в истории Соединенных Штатов президент официально публично высказался в поддержку однополых браков. Многие республиканцы из числа консерваторов считают, что, обратившись в год выборов к щекотливому вопросу, расколовшему общество, Обама ведет политическую игру с высокими ставками. Однако первая публичная реакция самого Митта Ромни перед журналистами на заявление Обамы оказалась весьма осторожной. У меня на брак те же взгляды, что и в годы моего губернаторства. Я не раз их выражал. Браком я считаю отношения мужчины и женщины. И это мой личный выбор, хотя другие думают по-другому. Рассмотрение вопроса об однополых браках в компетенции того или иного штата – это болезненная проблема, но я не менял своего взгляда на нее в ходе предвыборной борьбы. Судя по всему, президент поменял свой взгляд на эту проблему. Я видел сообщение о том, что прежде он возражал против однополых браков, а сейчас в телеинтервью он говорит, что поддерживает. Если это так, то вы вольны сами делать выводы. Эксперты предполагают, что заявление Обамы о его отношении к однополым бракам может изменить не только тактику его состязания с Митом Ромни, но и расстановку сил внутри его собственного электората.
Рассказывал Алан Давыдов. Празднование Дня Победы в России на фоне вынесения судебных приговоров оппозиционерам. Символизм этих событий привлек внимание и американской прессы, и американских наблюдателей. С одной стороны, речь Владимира Путина на Красной площади, обещание возродить былую славу страны, сопровождаемое гулом военной техники. С другой, отправка в тюрьму людей, призывающих к строительству новой демократической России. Путин, по сути, говорил о том, что его роль заключается в восстановлении позиции России как сильной и уважаемой страны на международной арене, считает американский политолог, профессор Тринити колледжа Ричард Эббелинг. Очевидно, что сам российский президент отдает дань своей ностальгии по Советскому Союзу. Величие России в его интерпретации равно военной мощи. Способность вызывать страх у соседей, доминирующая роль, по его мнению, вызовет к России уважение в мире. Когда Путин говорит о равноправных отношениях России с Соединенными Штатами и другими ведущими странами, он, скорее всего, имеет в виду то положение, которое занимал Советский Союз. Но это положение в разгар холодной войны зиждилось лишь на одном факторе – гигантском ядерном арсенале СССР и угрозе его использования. Советский Союз не был экономически преуспевающей страной, он не был технологически развит, он с трудом кормил своих собственных граждан, он не был ровней ведущим развитым странам. Другой путь к величию и достойному месту России в мире лежит в создании общества, гарантирующего права своих граждан, общества, не боящегося инакомыслия. Россия может стать равным членом глобального экономического сообщества, уважая право своих граждан на свободное предпринимательство, разрушив олигархическую систему привилегий и коррупции. Вступая в должность президента, Владимир Путин пообещал стимулировать и модернизировать российскую экономику. Вы считаете это исполнимо? Изменение к лучшему экономической ситуации во власти российского правительства, но для этого требуется решительное изменение политики. Экономика страны должна быть открытой для внутренней и иностранной конкуренции. Необходимо подлинное уважение прав собственности и законов. Система коммерческих привилегий, распространяемых на узкий круг приближенных к власти, должна быть, если не уничтожена, то значительно сокращена. Урок России состоит в том, что до тех пор, пока удерживаются сравнительно высокие цены на природные ресурсы, у властей нет стимула к проведению реформ. Доходов от продажи ресурсов все еще достаточно, чтобы поддержать военные расходы и выполнять социальные обязательства. Если же эти доходы начнут падать, то за этим последует дефицит бюджета, падение налоговых доходов и инфляция. Таково мнение американского политолога и экономиста Ричарда Эббелинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Замедление времени» о книге Геннадия Гора «Красная капля в снегу». Это тема программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Ну а информационная программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим принимать ваши сообщения, начнем принимать ваши звонки с ответом на вопрос, как вы оцениваете действия полиции во время протестных акций в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Индонезии, где найдены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», судя по всему, не выжил никто из находившихся на борту почти 50 человек. Об этом сообщил представитель спасательных служб Индонезии. По его словам, обломки были замечены с вертолета, они лежат на склоне горы в западной части острова Ява. Самолет выполнял демонстрационный полет. Связь с ним прервалась через 20 минут после взлета по неизвестным пока причинам. В Москве в ночь на четверг несколько сот человек участвовали в так называемых народных гуляниях гражданских активистов, объявленных бессрочными. Сообщается о появлении в районе акции на чистых прудах нескольких провокаторов. Однако в целом серьезных происшествий не было. Полиция в происходящее не вмешивалась. Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится в кулуарах саммита группы 20, который пройдет в Мексике. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Ранее предполагалось, что встреча состоится 18-19 мая в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Соединенных Штатах. Президент США Барак Обама заявил в интервью телеканалу ABC в среду, что поддерживает однополые браки. Он добавил, однако, что выражает лишь свое личное мнение и поддерживает право каждого штата иметь свои законы, регулирующие брачные отношения. В Афганистане международные войска до 20 мая передадут национальным силам безопасности контроль за ситуацией еще в нескольких крупных городах и районах. В дагестанском селении Избербаш вчера вечером совершило нападение на полицейских. Один погиб, второй был ранен.
С наиболее важными новостями к этому часу вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем, по прогнозам метеорологов, будет малооблачно, температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно с прояснением, дневная температура до плюс 16-18 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Гражданские активисты продолжают выходить на улице Москвы, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. В ночь на четверг так называемым народным гулянием в рамках акции «Белый город» присоединились несколько сот человек. Поступали сообщения о появлении провокаторов в районе Чистых прудов, где проходит акция, но в целом серьезных происшествий сегодня ночью не было. Тем не менее, 7-8 мая полицейские провели более 500 задержаний гражданских активистов. Большинство из них было отпущено, но некоторым предъявлены административные обвинения. Депутат Госдумы Геннадий Гудков ночью 9 мая опубликовал специальное заявление по поводу событий последних дней в Москве. В нем он, в частности, призвал генерального прокурора Юрию Чайку немедленно навести конституционный порядок и призвать к ответственности слишком ретивых стражей порядка. В интервью «Радио Свобода» Геннадий Гудков сказал, что, по его мнению, действия сотрудников полиции в последние несколько дней выходят не только за рамки закона, но и здравого смысла.
Если еще 6 числа я как-то оправдывал определенную жесткость действий ОМОНа, действительно там была провокация, действительно там были хулиганы в толпе, я в какой-то степени заявлял о адекватности, в целом адекватности действий полиции, хотя там были отдельные случаи злоупотребления силой, злоупотребления своими возможностями, то вот оправдать действия полиции 7-8 числа абсолютно ничем нельзя. Что еще запрещено в нашей стране? Пусть скажет генеральный прокурор, чтобы мы все понимали, что в Москве видно осадный положение, установлен комендантский час, запрещено собираться в парках, запрещено там собираться больше 3 человек. Ну пусть тогда нам примут постановление, вынесут, так сказать, правовой какой-то акт. Тогда мы будем знать, что да, Москва это осадный город, режимный город. Все, кто появляется в парках, все, кто появляется в скверах, все, кто появляется перед памятниками, больше там 3 или 5 человек, подлежат задержанию ОМОНом там, с применением соответствующих статей административного кодекса. Я, насколько понимаю административный кодекс, не могу понять юридически, что является основанием для задержания людей, не нарушающих общественный порядок, не представляющих опасность для общества. Вот пусть мне ответит прокурор, я очень хочу, чтобы он это сделал, пусть мне скажет начальники милиции. Если у нас полиция действует по закону, пусть действует по закону. Если у нас полиция – это инструмент, который действует по приказу и выполняет политические задачи, тогда пусть они скажут, что да, мы работаем исключительно по политическим заказам. Вот мне просто хотелось бы, чтобы была честность в наших отношениях.
Говорил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов не считает, что столица находится фактически на осадном положении. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко он также заявил, что ему неизвестно о случаях задержания людей, просто гулявших по улицам.
Мы живем в правовом государстве. Если гражданин считает, что его права незаконно нарушены, он обращается в органы прокуратуры, пишет заявление и указывает, кто когда за что его задержал. И прокуратура проводит проверку законности применения законодательства. Ничего нового ни в одной другой стране не существует.
Москва тоже выглядит немножко по-новому, потому что все центральные улицы или заблокированы, или там дежурит куча сотрудников ОМОНа и 2-го оперполка ГУВД, и пройти очень опасно, потому что могут задержать просто так.
Не в курсе я, что могут задержать просто так. Я еще раз говорю, если гражданин считает, что в отношении ему незаконно кто-то поступил, то обращается в органы прокуратуры, а уже потом тогда будет проведена проверка, выяснено, действительно ли так массовое, за что, ни за что. Вот и все. По моему мнению, военного положения в городе нет.
А почему тогда такое количество правоохранительных органов в центральных улицах?
Для поддержания порядка проходит сразу огромное количество мероприятий. Были праздничные дни, была инаугурация, День Победы отмечался. Вот и находятся. Есть люди, которые проводили несанкционированные мероприятия. Вы давно смотрели хронику, если во Франции, в Италии, в Англии, в США проходит что-то несанкционированное. Действие полиции вам известно?
Мне известно, но мне также известно, что прогулка не является несанкционированным действием.
Согласен полностью. Поэтому, если человек считает, что он просто гулял, а его незаконно задержали, он обращается с заявлением в прокуратуру, проводится проверка, и виновные лица наказываются.
Говорил председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, звучит следующим образом. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акций протеста в последние дни в Москве? На него можно ответить, позвонив на телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также написать нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Ну и работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. У нас есть звонок из Смоленской области. На связи Геннадий Сергеевич. Здравствуйте. Как вы оцениваете действия полиции?
Здравствуйте, Светлана. Ну, все это мне напоминает военные годы. Мне 75 лет, и я помню первые годы войны, когда Москва была, ну, в общем-то, вот как сейчас, комендантский час, никуда не ходи, ни больше трех не собираться. Вот. Но дело-то вот в чем. Вот вы заметили, Путин уехал в Тагил, там забастовка рабочих. Медведев вылетел в Штаты на встречу с Обамой. У них раздрай. Вы помните, когда Путин один ехал на инаугурацию? А теперь у меня вопрос. Радио Свободе. А как попали в Кремль вот это 1000 человек, это осиное гнездо путинское? Где они были? Они были в бункере Кремля накануне, потому что они знали, что Путин ведет комендантский час. В общем, Светлана, я думаю, что им немного осталось. Раздрай был во власти везде и на местах, потому что всех меняют губернаторов. Губернаторы недовольны, кое-кто отказывается уходить. Ну, короче.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Ваше мнение понятно. Послушаем еще и другие мнения других радиослушателей. У нас есть звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий. Ну, а как вы оцениваете действия полиции, которые происходят последние несколько дней в Москве?
Ну, я считаю, вы знаете, я бы сказал, это неадекватные меры. Очень хорошо прикормленное МВД нынешним кремлевским режимом служит в качестве халуев. Чем больше будет несогласных и волна акций протеста, тем жестче будут приняты меры. Они прекрасно знают, что рано или поздно им придет конец. Кремль себе уже показал, что в стране отсутствуют принципы демократии, отсутствует власть народа. А фашистский режим встает в полный рост. Сколько веревочки не виться, но все равно конец придет. Господа Путина и Медведева, спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Послушаем также мнение москвички Лидии Петровны. Лидия Петровна, доброе утро. Как вы оцениваете действия полиции?
Вы знаете, что я... Вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим.
Я буду говорить, конечно, вразрез всем тем, практически, кто вам звонил. Я, во-первых, считаю их действия абсолютно адекватными и даже достаточно мягкими, потому что все вот эти вот, так сказать, наши новоявленные революционеры, Навальный, который пиарится, Собчак, вдруг сделавшийся революционеркой, тот, кто по сильному допокаторгам, этот Сергей Удальцов, они просто надоели все, понимаете, всем они абсолютно считают, так сказать, считают, что это их привилегия говорить от имени всего народа. И они просто не дают житья по все последнее время. Надоели, тем более непонятно, чего они хотят. Абсолютно нет никакой программы. Какой свободы им надо? Они за извращенные Путиным, получившие привилегии при Путине, они тут же с такой ненавистью лютой говорят об этом Путине. Хотя я его не идеализирую. Понимаете как? Меня потрясает просто такая ненависть и злоба людей, которые звонят вам в отношении Путина. И такие нелицеприятные эпитеты, которым они награждают все-таки президента такой большой страны, какой является Россия.
Спасибо, Лидия Петровна. Ваше мнение тоже важно для нас. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Как вы оцениваете действия сотрудников полиции во время акции протеста в последние дни в Москве? Мы еще вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости экономики. Сегодня в Москве открывается для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на технологическом стандарте LTE. Пока у нее будет только один оператор – компания «Скартел», работающая под брендом «Йота». Но уже в понедельник появится второй. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Новый сервис в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующий на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом каждый абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании «Скартел» и «Мегафон». Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатиков.
Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе год-два сильного изменения в перечне услуг не произойдет, будет скорее улучшение качества тех услуг, которые имеются сейчас, в первую очередь, беспроводного доступа в интернет. Часть тех услуг или тех веб-сервисов, которыми пользуются сейчас абоненты, станут более доступны именно беспроводным пользователям, поскольку сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает и прерывается в передаче данных, и пользователи фактически не получают услуги, которые они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи четвертого поколения предложат своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской большой тройки, МТС и Вымпелком также готовят LTE-сети.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии обнаружены обломки пропавшего в среду российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», на борту которого находились около 50 человек. Самолет выполнял демонстрационный полет. Связь с ним прервалась через 20 минут после взлета по пока неизвестным причинам. В Москве в ночь на четверг несколько сот человек участвовали в так называемых народных гуляниях, объявленных бессрочными. В целом серьезных происшествий не было, полиция в происходящее не вмешивалась. В дагестанском селении Избербаш, по уточненным данным, в среду вечером один полицейский убит, второй ранен в результате вооруженного нападения. Встреча президента США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится в кулуарах саммита группы 20, который пройдет в Мексике. В Афганистане международные войска до 20 мая передадут национальным силам безопасности контроль за ситуацией еще в нескольких крупных городах и районах. Об этом сообщил в среду представитель Министерства обороны Афганистана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 0 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии «Радио Свобода» приснилась моя коллега Мария Стройкова, которая сегодня читает свежие российские газеты. Ну и, наверное, первая тема, которую мы затронем в сегодняшнем обзоре, это новости, связанные с падением, возможным падением самолета авиалайнера «Сухой Суперджет-100», обломки которого нашлись сегодня в Индонезии. Мария, какие версии высказывают эксперты, какие могли быть причины падения самолета и их? Причина ли здесь в том, что плох сам самолет, либо, возможно, скорее человеческий фактор?
Ну, вот «Коммерсант» пишет, что версии этого ЧП вчера рассматривались самые разные, от технической неисправности до похищения самолета. Ну, вот вместе с тем, как рассказали «Коммерсанту» вчера пилоты, работавшие с «Суперджет», Александр Яблонцев, который был командиром экипажа, считается среди коллег едва ли не лучшим специалистом по «Суперджет-100». Он поднимал воздух первый, первый самолет этого типа. Экипаж самолета был опытный и имел достаточный налет, подчеркнули в авиапроме. «Коммерсант» также отмечает, что те, кто использует этот самолет, и заказчики его, пока наотрез отказываются обсуждать свои действия в отношении «Суперджет-100» по итогам этого ЧП. Самолет начал коммерческие полеты в 2011 году. Первую машину получила «Арм-Авиа», затем «Аэрофлот», который сейчас эксплуатирует 6 самолетов. Вчера ни «Арм-Авиа», ни «Аэрофлот» не сообщали о приостановке полетов «Суперджет-100». Главный редактор отраслевого издания «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий отмечает, что профессионалы относятся с пониманием к такой ситуации. Безусловно, никто не будет делать вид, что ничего не случилось, но что касается продаж, все будет зависеть индивидуально от каждого конкретного заказчика, поясняет эксперт. С ним согласен глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, который говорит, что к массовому отказу от покупки «Суперджет-100» катастрофа не приведет. Ну и «Коммерсант» также отмечает в своей статье, на сегодняшний день именно с проектом «Суперджет-100» были связаны основные коммерческие планы и надежды российского гражданского авиапрома. А «Московские новости» также в публикации на первой полосе на эту тему пишет, что какой бы ни оказалась причина происшествия, она нанесет ощутимый удар по репутации отечественного авиапрома.
А я обращу внимание наших радиослушателей, что в начале следующего часа информационной программы «Время свободы» мы поговорим подробнее о теме крушения самолета «Суперджет-100». Послушаем, что говорят на эту тему наши эксперты. Мария, продолжайте.
Также первые полосы сегодня посвящены маршу оппозиции, вообще оппозиционным акциям последних дней. Газета «Ведомости», заголовок: «Марши несогласованных. Протестное движение после столкновения с полицией на Болотной площади меняет форму. Акции оппозиции становятся стихийными. Власть отвечает массовыми и повсеместными задержаниями несогласных». «Комсомольская правда. Почему марш миллионов превратился в побоище?» Газета «Московский комсомолец». Здесь целых две публикации на эту тему на первой полосе. «Война со здравым смыслом. Есть ли способ остановить российский политический кризис?» МК пишет, что на предельно тревожной ноте начался третий президентский срок Владимира Путина. В процентном отношении беспорядки в Москве затронули микроскопическую часть населения России, но наше главное политическое достижение минувшей зимы, пишет МК, возможность мирного, массового, безопасного протеста против власти разбита на мелкие осколки. И оппозиция, и власть должны сделать шаг назад, иначе всем будет хуже, пишет сегодня МК. А газета «Известия» выясняет, что Медведев говорил депутатам на закрытых консультациях в Госдуме: правительство обновят на 80%, так называется публикация на первой полосе в «Известиях». Один из опрошенных, Александр Агеев, депутат из «Справедливой России», сказал, что в течение 10 дней, по словам Медведева, правительство будет сформировано и структура его не изменится. При этом, утверждает Агеев, Медведев заверил депутатов, что из каждых 5 членов правительства заменят 4. Ну, пожалуй, на этом пока остановлюсь.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям свеж в следующей части нашего эфира. Но в завершении этого часа репортаж, связанный с опасениями российских экологов по поводу продолжающихся в Сочи возведения объектов будущей Олимпиады. Они, в частности, говорят о том, что это строительство уже нанесло серьезный ущерб окружающей среде Краснодарского края. Летом этого года в Сочи ожидается пик олимпийского строительства. Корпорация «Олимпстрой» обещает достроить морской порт, запустить линию скоростной электрички и выйти на финишную прямую по строительству Кудепстинской электростанции, которая должна быть сдана в 2013 году. Ранее ревизоры счетной палаты, побывавшие в Сочи, сообщили о нарушениях в ходе строительства и предположили, что ряд олимпийских объектов вообще не будет построен. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Начинающийся в Сочи курортный сезон может принести разочарование и местным жителям, и тем россиянам, которые рискнут и посетят этот город в самый разгар олимпийского строительства. После замечаний счетной палаты о том, что ряд объектов не будет построен к 2014 году, местные власти и корпорация «Олимпстрой» объявили о том, что нынешним летом в Сочи намечен строительный бум. Обещают достроить сочинский морской порт, запустить линию скоростной электрички. В 2013 году должно завершиться возведение центрального стадиона, Кудепсинской электростанции и других объектов. Сочи действительно похож на большую стройку, и не всем горожанам это нравится, рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Ну, как я уже неоднократно говорил, весь этот олимпийский проект – это большая авантюра, не просчитанная ни в одном отношении. И поэтому этот проект сталкивается на сложность не только экологического характера, но и технологический. Очень многие стройки не успевают быть построены к сроку. Есть очень большой риск, что не все объекты будут сданы к Олимпиаде. Вот это, на самом деле, несложно было поначалу предвидеть, потому что сроки столь сложных условий были заданы нереальные.
Как вот сейчас выглядит олимпийское строительство?
Все Сочи перекрыто, кругом стройки, масса неудобств жителям, пробки, везде перегорожено, перерыто. Масштабное строительство ведется уже в существующей городской черте, и, естественно, это с массой проблем. Там куча несостыковок, вот мы в нескольких объектах я сейчас был, один подрядчик не знает, что делать другой. Все очень нерационально делается, и все это подпитывает только огромные деньги, но и политическая воля, так как это личный проект Владимира Путина, и брошены все силы, чтобы любой ценой, невзирая ни на что, там, ни на права жителей, ни на ущерб природе, строить их. Не ударить грязь кольцом. Но я думаю, что грязь кольцом они уже ударили. Село Барановка, садовое товарищество «Русская мамайка», там делали олимпийские отвалы на горе зачем-то. И эти отвалы, они вызвали колоссальный оползень. И вся гора как бы сейчас сползает. С этим ничего нельзя сделать. Прям буквально дома заваливает оползневой массой. Потом улица Бакинская, тоже такая же ситуация. Тоже сваливали олимпийский отвал над жилым поселком. Склон пополз, там дома тоже пришли в аварийное состояние. И что там невозможно.
Ну, это проявление всего этого олимпийского хаоса. То есть тысячи чиновников, миллиарды рублей, а порядка нет.
А что местные жители думают об Олимпиаде? Когда только объявили о том, что Олимпиада пройдет в Сочи, местные жители приняли эту новость с огромным воодушевлением. А что сейчас думают люди? И ведь сейчас начинается курортный сезон. Как вы думаете, поедут отдыхающие в Сочи сейчас?
Ну, мнение людей радикально изменилось. То есть сейчас люди страдают повсеместно. Это не какой-то два, это сотни случаев, когда из олимпийского строительства нарушается нормальная жизнь жителей. И уже повсеместно возникают интенсивные группы. Вчера вот, например, в селе Казачий Брод происходил сход из-за того, что карьер, просто делать там свалку рядом с этим селом. Социальная напряженность высокая. Сейчас в Краснодарском крае город Сочи – это зона наивысшего социального напряжения. Насчет курорта, ну, я не знаю, по инерции, может, многие поедут, но Сочи сейчас на курорт плохо похож. Это глобальная стройка.
О ходе олимпийского строительства в Сочи говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Возведение спортивных объектов и олимпийской инфраструктуры велось и ведется с нарушением природоохранного законодательства и уже нанесло непоправимый ущерб природе Кавказа. Рассказывает руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России Михаил Крейндлин.
В целом, конечно, ущерб экосистеме Восточного Причерноморья и России очень серьезный. Ну, во-первых, фактически большинство олимпийских объектов, по крайней мере, в горном кластере, строились на территории, которая всегда была. Ну, во-первых, федеральное особо охраняемое природное территория, Сочинский национальный парк, это горные леса, которые вообще мало где еще сохранились, и фактически около 2000 гектар вот этих уникальных горных лесов уничтожено, ну, просто физически, потому что они заняты, ну, или уже заняты олимпийскими объектами, или они там будут планироваться. Второе, конечно, безусловно, важно объяснить, это река Мзымта, тоже достаточно уникальный бассейн для российского Причерноморья. То есть, как экосистема, реки Мзымта фактически тоже полностью уничтожена, кстати, строительство, совмещенное с мобильной железной дорогой, а для Красной Поляны. Причем, надо сказать, что это было одно из немногих нерестилищ черноморского лосося, виду занесенного в Красную книгу и в Международную Красную книгу. Сейчас фактически нерестилищ уничтожен, там вкладываются огромные деньги на то, чтобы его там пытаться восстановить, но за счет того, что экосистема в целом реки фактически разрушена, то, скорее всего, эти средства будут вложены впустую. Ну и там очень серьезные есть разрушения в прибрежной части, в районе Меретинской низменности. Ну, там, может быть, не настолько ценные природные территории. Там надо скорее говорить о каких-то разбалансировании природных процессов. То есть, в частности, за счет того, что как раз разрушен сток Мзымты, было уже несколько случаев, когда были катастрофические сели, когда смывались порты, гибли люди. Естественно, прибрежные экосистемы в этом месте, они тоже вряд ли когда-нибудь восстановится. Ну, собственно, и не восстановится, потому что они, конечно, застроены. То есть это был один из немногих участков побережья в районе Сочи, который еще был там не застроен и относительно природного состояния, теперь он тоже полностью урбанизирован.
Это было мнение руководителя проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России Михаила Крейндлина. По официальным данным, стоимость олимпийского строительства в Сочи превышает 300 миллиардов рублей. Эксперты не раз называли его одним из самых коррупционных проектов в новейшей российской истории. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы прервемся на короткие сообщения и выпуск новостей. А в 9 часов 7 минут мы продолжим нашу программу и вернемся к таким темам, как уличные протесты на улицах Москвы и крушение самолета «Суперджет». Слушайте нас в 9 часов 7 минут. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.